Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
В эфире «Забытая история». Сегодня говорим о Древнем Китае. С нами Глеб Владимирович Носовский. Здравствуйте, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Ну и начнем уже с того, что в вашем представлении есть Древний Китай. И существовал ли он вообще?
Ну, конечно, существовал. Другое дело, где и когда. Значит, хронология китайской истории — это очень интересный раздел новой хронологии. И важный. Значит, на эту тему у нас написано довольно много. Во-первых, большая глава в книге «Империя», посвященная хронологии Древнего Китая. Во-вторых, есть отдельная книга, называется «Пегая Орда. История Древнего Китая в серии новых хронологий для всех». Ну и также, я надеюсь, в ближайшем будущем выйдет уже сданная в печать книга, которая называется «Последний путь святого семейства», где очень подробно рассказано о хронологии и нашей реконструкции истории Древнего Китая. Я хотел бы прежде всего начать с хронологии, поскольку основой нашей реконструкции и вообще основой новой хронологии являются датировки. Так вот, про историю Древнего Китая есть очень много разных легенд, предрассудков, представлений, существующих в обществе, в основном основанных на китайских фильмах, но спрашивается, что же такое доказательное под всем этим лежит. Чем доказывается хронология Древнего Китая? Чем доказываются датировки вот всех этих древнекитайских династий, которые китайские историки нам предъявляют? Ну, называют в основном в качестве доказательства это астрономические датировки. Вот, дескать, древние китайцы, они были очень аккуратными астрономами. Ну, к 19 веку, правда, эти умения свои растеряли, но вот древние были очень аккуратными и подробно фиксировали астрономические события на небе. И вот, в частности, если послушать историков, то можно услышать, что, дескать, китайцы древние очень аккуратно фиксировали появление кометы Галлея. И вот на этих китайских записях можно полностью проследить там все появления кометы Галлея и тем самым доказать справедливость китайской хронологии. Ну, мы подробно разбирались в этом вопросе. Значит, оказалось, что это чисто рекламный такой достаточно жульнический трюк. Значит, ну, во-первых, записи кометных наблюдений в китайской хронике, в китайских хрониках настолько плотны, там более 300 наблюдений, что в эти хроники можно вставить периодическое появление любой кометы, придуманной вами, ну, почти любой. Просто придумайте какую-нибудь комету, которая появляется через какой-то период времени. Вот у нас в книгах есть большие списки таких гипотетических комет, которые могли бы появляться теоретически, и мы искали их появление в китайских списках. До 90% с большой точностью были найдены все эти появления. Ну, то есть, если список наблюдений кометных слишком густой, слишком плотный, то вы можете любую комету там найти, даже придуманную. Ну, и в том числе комету Галлея. Это первое. Второе, если уж более подробно говорить о комете Галлея, то на самом деле, если посмотреть вот те якобы китайские наблюдения, которые относятся историками к комете Галлея, это еще исследование 19 века, я на них сошлюсь, значит, тогда очень подробно этим занимались. И вот два астронома, Коуэлл и Кромелин, они построили график появления кометы Галлея, согласно китайским хроникам, и обнаружилось в середине 19 века замечательная закономерность. Оказывается, согласно китайским хроникам, периодичность кометы Галлея сама по себе и испытывает некую периодичность. То есть вот время между двумя возвращениями кометы Галлея, оно не постоянно, а несколько колеблется, это колебание периодично. И они открыли закон, как они считали, астрономический закон, опубликовали работу научную, в которой показали, что... Согласно китайским хроникам, есть синусоидальная зависимость в колебаниях периода кометы Галлея. Что же получилось? Получилось, что буквально следующее появление кометы Галлея нарушило, грубо нарушило этот закон, еще следующее еще грубее нарушило. То есть получилось, что на самом деле никакого закона нет. Ну, откуда тогда он в этих китайских записях? То есть, по сути, даже по этому псевдозакону видно, что китайские записи кометы Галлея просто сфальсифицированы. Есть еще некоторые достаточно яркие показатели. Ну, например, считается, что комету Галлея китайцы на протяжении там, многих сотен лет видели, то есть видели в северном полушарии, ведь Китай находится в северном полушарии. А вот, скажем, в 1986 году пришла комета Галлея. Мы видели ее? Не видели. Почему? Потому что она была видна только в южном полушарии. Комета Галлея бывает иногда видна в северном, иногда в южном. Так что же, китайцы, получилось, что китайцы в северном полушарии все наблюдения кометы Галлея видели? Нет, это не может быть такого. Значит, какие-то должны были быть пропущены. У них нет пропусков. И так далее, и так далее. И можно просто доказать, что китайские якобы наблюдения кометы Галлея, можно строго доказать, что они фальсифицированы.
То есть, если коротко, получается, что согласно китайским хроникам, вот эти наблюдения кометы Галлея, как они описывают, не опровергаются современными наблюдениями. Пока так получается.
Не то и наблюдениями, и современной наукой.
Хорошо, так.
Вот. Более того, если мы посмотрим на там, китайские... астрономические наблюдения, там до смеха доходит. Вот, например, открываем книжку, есть подробная книга, недавно изданная, по китайским, древним китайским астрономическим наблюдениям. Там, например, на первой странице утверждается, что древние китайцы аж во времена там, палеолита наблюдали пятна на Солнце. И в качестве доказательства приводятся черепки древней китайской керамики, на которых Солнце изображено с точкой в середине, кружочек с точкой в середине. Вот это вот оказывается, наблюдение древними китайцами пятен на Солнце. Напомню, что кружочек с точкой в середине – это европейское обозначение Солнца эпохи Коперника, когда Коперник вел свою Солнечную систему, согласно которой планеты вращаются вокруг Солнца. Вот тогда только Солнце стало обозначаться с точкой в середине. И китайцы, естественно, переняли у европейцев. А теперь это свидетельство того, что древние китайцы, сидя в пещерах, наблюдали пятна на Солнце. И так далее, и так далее. Вся китайская история, на самом деле, в том виде, в каком она нам подается, это некая сказочная такая версия, рекламная, сказочная и малоинтересная, на самом деле. А подлинная китайская история, если в ней разобраться, это исключительно интересная вещь. И на самом деле, если... вот, почитать нашу реконструкцию истории Древнего Китая, то окажется, что очень интересно съездить в Китай и посмотреть, что там находится, потому что древнекитайские и средневековые китайские памятники, они имеют и вообще история Древнего Китая, который на самом деле средневековый, имеет самое прямое отношение к нашей истории, и вообще это исключительно интересная с точки зрения новой хронологии тема, китайская история. Ну, вот я приведу еще один пример, такой критический, прежде чем перейти к объяснениям, что же на самом деле представляла себя китайская история. Вот в 2008 году следующее сообщение с Ленты.ру. Во время съемок документального фильма об исследовании древних китайских гробниц в регионе Гуанси археологи и журналисты обнаружили миниатюрные швейцарские часы, Когда археологи счищали песок и глину с поверхности гроба, от него отлетел некий предмет маленького размера, который ударился о камни с металлическим звуком. Сначала ученые приняли этот предмет за кольцо, но когда его очистили от пыли, оказалось, что это миниатюрные часы, на внутренней стороне которых выгравлены Свисс, Швейцария. Местные специалисты были уверены, что гробница, которую считают одним из памятников династии Мин, оставалась нетронутой на протяжении 400 лет. После обнаружения часов было решено приостановить раскопки. В ближайшее время из Пекина должны прибыть исследователи, которые помогут разобраться, когда и при каких обстоятельствах часы попали в гробницу. Вот с 2008 года прошло 7 лет, еще никаких объяснений никто не получил, как часы оказались на древней китайской гробнице. Покрыты, вот тут фотографии есть, они зеленью, она была такая бронзовая, покрыта зеленью, и часы тоже покрыты. Значит, да, если сказать в двух словах, в музеях, посвященных истории Китая, все, что относится к Древнему Китаю, это подделки. К средневековому Китаю это подлинники. Вот что я хотел бы сказать вот в критической части. Если есть вопросы, давайте,
да,
а потом я перейду.
Вопросы. Просто про китайцев очень часто говорят о том, что они такие известные фальсификаторы истории, но это не означает, что они фальсифицировали вообще все.
Это может означать, а может не означать. Это вопрос исследования. Надо исследовать этот вопрос. Мы его исследовали.
Вы исследовали в том числе и с помощью археологических раскопок. Просто я пытаюсь понять глубину исследования.
Нет, археологическими раскопками мы не занимаемся. Мы не копаем землю. Археологическими раскопками занимаются археологи. А мы занимаемся исследованием древнекитайской истории по письменным документам. Их очень много, дошедших якобы из древности до нас. Хотя все китайские подлинники, вот, ну, сами рукописи, да, вот, написаны не ранее 17 века. Но считается, что они были аккуратно переписаны там, с древних времен. Значит, мы исследуем китайскую хронологию с помощью статистических методов, с помощью астрономических методов. Ну, а критический анализ относится также и к радиоуглеродным датировкам китайской истории, к археологическим. Но здесь мы сами не датируем, мы просто показываем несостоятельность этих методов.
Тогда предлагаю перейти уже, собственно, к описанию Китая с точки зрения новой хронологии.
Да, значит, давайте перейдем. Вот здесь вот я еще хочу, хотя, конечно, показать нельзя, тут радио, но тем не менее, вот я опишу результат, полученный по китайской истории с помощью математико-статистических методов. Вот это так называемая матрица связи, которую мы строим на основе китайских летописей, она построена. Ну, в принципе, она может быть построена по любой истории. И вот, значит, в отличие, кстати, от европейской истории, китайская история оказывается очень так грубо, примитивно и топорно устроена. Значит, вся китайская история, согласно вот чисто формальным результатам, она делится на несколько блоков, которые в итоге все дублируют и восходят к одному и тому же коротенькому промежутку подлинной истории, а это история Маньчжурской империи, которая началась с 17 века.
То есть до 17 века было нечто другое, о чем вы сейчас расскажете?
Да, я расскажу о чем. Значит, еще хочу сказать о датировках астрономических, которые нами получены. Значит, на самом деле, вот что касается кометы Галлея, как я уже сказал, это поддельное подтверждение китайской хронологии. Но у китайцев на самом деле есть два древнейших астрономических события, которые относятся к самой заре китайской истории. И оба эти события допускают астрономическую датировку независимую, которую мы привели. Одно событие – это гороскоп во времена внука древнейшего китайского императора Хуанди, то есть желтого императора. Современно, сегодня историки датируют его правление серединой третьего тысячелетия до нашей эры. Гороскоп достаточно подробно описан, и у него есть датировка. Это 6 марта старого стиля 1700 1725 года нашей эры. Еще раз повторяю, 1725 года нашей эры. Это действительно в это время правил внук императора Хуанди, но совсем другого, потому что Хуанди – это на самом деле родовое имя всех манчжурских императоров, и правил в это время внук первого манчжурского императора. В точности соответствует китайским летописям. Это что касается гороскопа внука первого китайского императора, якобы очень древнего. Второе событие, допускающее точную датировку, является китайское солнечное затмение. Оно описано прямо в начале династии Ся, очень древней манчжурской династии, опять такой легендарной, эры, да, да, тысячелетия до нашей эры. На самом деле датировка этого затмения 1 сентября 1644 года нашей эры, это год воцарения первого манчжурского императора в Китае. Значит, вот что мы имеем. Мы имеем две датировки. Значит, повторяю, это все, что мы смогли извлечь из достаточно большого объема китайской астрономической, древнекитайской астрономической информации. Там много чего написано, но для датирования годятся не все астрономические описания, достаточно полные. Вот те описания, из которых можно извлечь дату, их всего два. Вот я их перечислил. Это первое. Второе, мы провели очень достаточно, ну, большой такой расчет по всем китайским хроникам на основе имен китайских императоров, как иероглифических, так и их звучаний. Там был большой очень расчет. И вот получили эту таблицу, согласно которой статистически вся китайская история является дубликатом манчжурской эпохи. Это что касается чисто формальных методов и результатов новой хронологии, относящихся к Китаю. Ну, конечно, я понимаю, что слушатель, привыкший к тому, что, значит, звучит из радиоприемников и с экранов телевизоров и написано в разных книжках, он, конечно, возмущен, наверное, этим.
Да, потому что пока еще нет описания того, что же было, да, на самом деле по вашей версии.
Да, да, но я все-таки еще одну вещь скажу, прежде чем описывать. Вот если вы посетите Китай, Пекин, то вас наверняка там поведут в гробницы императоров династии Мин. На самом деле это поддельные гробницы, о чем я чуть позже подробнее скажу. А вот в Китае есть подлинные гробницы манчжурских императоров. Там несколько некрополей, ну, в частности, вот в одном из них мы побывали. Этот некрополь находится не рядом с Пекином, но можно доехать на автобусе, часа три мы ехали, я помню. Никаких туристических автобусов туда не ходит, это надо ехать на местном автобусе. Грандиознейший памятник, грандиознейший, ни в какие сравнения, конечно, не идет с той подделкой, которую они показывают там под Пекином, якобы гробницы династии Мин. Грандиознейший памятник с огромным количеством грандиознейших гробниц. Значит, к сожалению, открыты, вот можно попасть внутрь, в самой гробнице, потому что они были запечатаны, когда хранили императоров, они наглухо запечатывались, но в 20 веке большинство из них было взорвано во время китайско-японской войны. Ну и сегодня вот можно попасть внутрь всего двух. Значит, одна — это гробница Цыси, я о ней поговорю позже, это на самом деле совсем не манчжурка, это женщина, которая уничтожила манчжурскую династию, вторая половина 19 века. А вот вторая — это гробница Сяньлуна, один из известнейших манчжурских императоров, 17 век, правил 60 лет Китаем. Значит, вот его гробницу можно посетить, она открыта. Значит, я вам вкратце о ней сейчас расскажу. Значит, шикарная огромная гробница, там, значит, сам император и его жены, наложницы похоронены. Вся полностью исписана, значит, все своды, все стены и так далее. Так вот, в этой гробнице нет ни одного китайского иероглифа, ни одного. Значит, там нет ни одного древнекитайского или там средневекового китайского изображения, как мы привыкли вот всякие на китайских базах. Абсолютно ни одного. Все исписано по-тибетски. значит, плотная запись, там все, uh-huh. стены, потолки, все исписано по-тибетски, все изображения чисто индийские. Чисто индийские. Значит, вот как бы памятник, подлинный памятник, который можно посмотреть там и пощупать самим. Значит, туристов, еще раз повторяю, туда не вводят. Так вот, все-таки что можно сказать про китайскую историю с точки зрения новой хронологии? Я прямо перейду к нашей реконструкции. Значит, у нас это все подробно описано. Значит, согласно нашей реконструкции, древний Китай – это очень молодая страна с очень древней историей. Но эта древняя история, вот действительно, в Китае можно посмотреть то, что очень древнее, вот недавно сделанное, но очень древнее. Вот я хочу пояснить свою мысль. Значит, согласно новой хронологии, Китай является последним оплотом древней имперской династии, которая начинала там еще в Египте, потом правила на Босфоре, потом правила на Руси. Потом, после Куликовской битвы, она была вытеснена, оттеснена от престола и ушла на восток и создала вот этот загадочный восток, такой древний, то, что в нашем представлении, Индия, Китай, там, Таиланд и так далее. Вот они создавали государство и империи одного и того же древнего типа. Обычаи, которые там царили, это именно та древность, которую мы давно утратили. Значит, поэтому, если вы поедете в Китай и посмотрите, там, например, храм неба, и вот эти вот Пекин, тот же самый некрополь манчжурский, который сделан по образцу Египетской долины царей, храм неба, где вот эти вот огромные сооружения, предназначенные для жертвоприношений там животных, вот то, о чем мы можем почитать в наших древних летописях, как там происходило там во времена Илиады, во времена там каких древних греков, там, в какие-то вот такие туманные далекие времена. Вот это все в Китае можно посмотреть и пощупать руками вот образцы этих обрядов и обычаев, изготовленные в XIX веке. Но точно такие же. Да. То есть я хочу сказать, что Китай, вот это на самом деле кладезь для нашей истории, это вот такая последняя ветвь нашей древней истории, ушедшая на восток и оставившая нам вот такую богатейшую сокровищницу наглядных пособий.
Если правильно вас понял, то... Судя по вашему описанию, та династия, которая была у нас, ушла в итоге в Китай после Куликовской битвы, и там уже основала целую ветвь
восточных... Сначала в Индию, потом на Тибет, Индия, потом Китай. В Китай. Индия,
хорошо.
Тибет, Китай.
Там масса вопросов возникает, но не знаю, вы можете еще продолжить описание. Вот
нет,
того,
я готов отвечать на вопросы, потом... Да.
Хорошо, все-таки вы говорите о том, что сейчас, приехав в Китай, можно ознакомиться с тем, что было у нас. Но при этом... Все исследователи Китая серьезные и просто путешественники замечают существенную разницу и в философии жизни, и восприятии действительности у нас и у китайцев. То есть как будто бы следа в нас вот эта империя не оставила.
Да, это очень хороший вопрос, благодарю. Значит, действительно, вот эта манчжурская династия, пришедшая в Китай, как согласно нашей реконструкции, еще раз повторяю, она шла из России в Индию, создав там огромное количество, оставив там огромное количество памятников, которые, кстати, не очень любят говорить, так называемый греко-буддизм. Это памятники, где буддизм смешан с древнегреческими античными богами. Значит, в Индии вам это не очень покажут, но в музеях это есть. Очень много, причем основная археология северо-восточной Индии. Дальше они, процарствовав в Индии где-то до XVI века, были вытеснены оттуда мусульманами и попали на Тибет. И в начале XVII века с Тибета, а не из Манчжурии, как сейчас, вот, там, как их сейчас пытаются дикими тунгусами и какими-то шаманистами изобразить этих манчжуров. Нет, с Тибета, так называемое завоевание Гессера, они спустились и завоевали Китай в начале XVII века и создали там вот последнюю империю древнего образца. Но через какое-то время они смешались с местным населением, с китайцами. Значит, китайцы обладают свойством абсолютной доминантности, на самом деле. То есть при смешивании с китайцами получаются китайцы. У них все признаки доминантны, это известно.
Давайте так, да. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Глеб Носовский, обсуждаем древний Китай в свете новой хронологии. Сейчас 15:30, новости, после новостей вернемся.
Забытая история.
В эфире «Забытая история», 15 часов 35 минут на часах. С нами сегодня Геннадий Носовский. Вспоминаем, Глеб Носовский, вспоминаем древний Китай. Сейчас уже переходим к вопросам. Вопрос был задан еще до новостей относительно того, почему мы такие разные с китайцами, они, по сути, это мы. Мы поняли пока с точки зрения генетической.
Нет, не они, по сути, это мы. Их история, по сути, наша история. Так. А китайцы — это китайцы, они очень сильно от нас отличаются. Вот манжуры, пришедшие в Китай в каком-то количестве, они на самом деле к середине 19 века растворились в китайцах. И их потомки, смешавшись с китайцами, стали китайцами. Императорский двор дольше всего пытался сохранить свою кровь. И если мы посмотрим на портреты маньчжурских императоров, не те, которые сегодня китайцы рисуют, а прижизненные, то мы увидим, на самом деле, достаточно европейские черты лица. Но в середине 19 века произошел некий переворот, тихий переворот на вершине власти маньчжурской династии. Это была на самом деле такая жесткая пирамида, в которой император обладал божественными полномочиями. И вот, значит, на вершину этой пирамиды взобралась женщина-китаянка Цыси. Она правила Китаем 60 лет и, по сути, уничтожила маньчжурскую династию. Это известно, китайцы это хорошо знают. Сами ее не очень любят за то, что она там казну растранжирила и так далее, и так далее. Она не знала даже маньчжурского языка. И, по сути, вот та китайская история, которая написана сегодня, вот придуманная чисто китайская династия Минь и все остальное, это все началось еще при маньчжурах, но уже не при настоящих маньчжурах, а при Цыси. Ну, а после Цыси она назначила своими преемниками своих родственников, не родственников императоров, это совершенно другие люди были. После этого династия очень быстро угасла. Поэтому надо понимать, что формально маньчжурская династия угасла там в начале 20 века, фактически она закончилась в середине 19-го до Цыси. Это важно понимать, потому что вот вторая половина 19 века уже при маньчжурах пошла вот эта такая чисто китайская и антиманьчжурская, антиманьчжурская струя в написании китайской истории.
Все равно не очень понятно. Если они так агрессивно ассимилировали даже целую империю, которая пришла к ним, то это должна быть какая-то основательная культура, которая, ну, наверное, не одно столетие для того, чтобы вот так легко и непринужденно переварить целую империю.
Ну, они переварили ее по крови, а культуру они взяли себе, заявив, что это наша культура, мы сами все придумали. Конечно, они туда что-то внесли свое, я не спорю, но основы вот этой культуры – это все принесенное маньчжурами. Вот еще раз повторяю, маньчжуры принесли им некую древнюю культуру. Китайцы, когда они перевалили маньчжуров, они заявили, что это наша древняя культура, естественно, внесли туда достаточно много своего, и вот то, что у них получилось, это мы имеем в виде сегодняшнего Китая и его культуры.
Но вот эта древняя культура у нас следов практически не оставила, или какие-то параллели?
У нас очень много следов в письменных источниках этой культуры. Я говорю, что если вы хотите посмотреть, как на самом деле происходило у нас, вот и то, что описано в наших древних летописях, вы можете поехать в Китай и увидите образцы всех этих приспособлений, еще стоящие и достаточно новые. То есть вот то, что было у нас давно, то было принесено в Китай и просуществовало в каком-то виде до конца 19 века, поэтому это можно посмотреть и пощупать.
Что касается классических примеров, китайцам, напоминаю, приписывают и порох, и бумагу, и компас, это все их изобретение.
И подзорную трубу.
Да, так что новая хронология на этот счет думает?
Опять-таки, если мы считаем, что китайская история – это на самом деле вот весь тот путь, который прошла маньчжурская династия в своей предыстории и принесла его в Китай, то есть, вот есть точка ветвления. История была принесена в Китай в начале 17 века. Затем она была объявлена древнекитайской. В результате, да, конечно, все придумали китайцы, но эти китайцы не жили в Китае до начала 17 века. Вот можно так сказать. Mm-hmm. На самом деле, вот эти китайцы до 17 века, они пришли от нас.
То есть проникновение было несколько иное. Не из Китая уже распространение по миру, а где-то от нас распространение по миру, в том числе и в Китае. Так,
что династия, получается... согласно новой хронологии, вот эта древняя династия, создавшая нашу цивилизацию, она была одна. И она продержалась у власти в империи, в центре, это Средиземноморье, это сначала Египет, потом Босфор, потом Русь. Вот в этом центре, древнем центре имперском, она продержалась у власти до конца XIV века, согласно нашей хронологии, до принятия христианства. В новой хронологии принятие христианства на 1000 лет позже, значит, апостольского христианства. А сами они были не апостольскими христианами, а царскими христианами, тоже христианами. Но в нашей истории этих христиан старых мы называем язычниками. Вот апостольские христиане, придя к власти, назвали своих противников тоже христиан, язычниками. Илинами там, и так далее, и так далее. Вот эти, мы их называем царскими или родовыми христианами. Вот, знаете, всякие есть представления о том, что раньше был на Руси, был род там, значит, роженица, русалки. Вот это все на самом деле действительно было, и это древнее родовое или царское христианство, которое было заменено на апостольское в конце XIV века. Так вот, эта древняя царская династия, будучи вытесненной, выгнанной из центра империи, ушла на восток и создала там несколько империй древнего образца. В Индии, затем короткое время побывала на Тибете и затем в Китае. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что китайцы все изобрели, это и правда, и неправда. Это правда, потому что на самом деле в китайских летописях это было написано, и это было правда. Это неправда в том смысле, что это было не на территории современного Китая.
Великая китайская стена, терракотовые войны.
Отличный вопрос. Великая китайская стена, в том виде, в каком она сегодня, значит, показывается туристам, это, конечно, 20 век. Вот прямо скажем так, 20 век. И она не только 20, уже 21, потому что она достраивается. Если вы по ней пройдете до конца, очень советую, то вы увидите, как она достраивается прямо на наших глазах. Это чистый новодел, но это не значит, что не существовало древней старой китайской стены. Она существовала, она отмечена на картах, у нас очень много про нее написано. На самом деле, эта китайская стена была действительно построена первыми же маньчжурскими императорами, как граница вот этого государства, которое они собирались, которое они создавали. Она в точности идет по границе маньчжурской империи начала 17 века. И если, вот советую, если поедете в Китай, обязательно сходите на эту стену, но только запаситесь хорошим биноклем. И вот когда вы с этой стены посмотрите в сторону монгольских степей, вы увидите, на самом деле, остатки подлинной Великой китайской стены. Она была глинобитная. Она идет, конечно, не вот такими красивыми загогулинами, как современный новодел. Она идет прямо, поднимаясь на сопки и спускаясь с них. От самой стены уже ничего не осталось, но осталась вот эта вот осевшая глинобитная нитка. И башни тоже видны. Они тоже, конечно, оплыли. От них мало что осталось, но, тем не менее, они хорошо видны, так что вы можете ее увидеть.
Но тогда про терракотовую армию можно даже не спрашивать, это тоже новодел, тоже 20 век.
Про терракотовую армию, конечно, более того, если вы туда приедете, вам точно такие же, они даже фабрику не закрыли по изготовлению, это же китайцы, зачем? Они таких же точно продают и говорят, что наши современные китайские мастера умеют точно таких же делать. Я напомню вам историю, которая была несколько лет тому назад, когда эту терракотовую армию, ну, не всю, конечно, а какие-то образцы, привезли в Германию на выставку, и там у них что-то случилось, не помню что. Короче, немцам пришлось эвакуировать их, этих этих воинов терракотовых из...
Тогда обвинили, что это фальсификат.
Да, я договорю, да, это правда. Значит, смотрите, они сделали анализ. Значит, терракота — это глина, по-простому говоря, это глиняные воины, значит, это глина. Значит, давно уже существует анализ, позволяющий определять, является ли глина, была ли она обожжена в древности или недавно. Это используется для того, чтобы проверять поддельность глиняных якобы древних находок. Так очень много поддельных находок нашли, эта методика существует. Вот с помощью этой методики, значит, армию эту проверили и обнаружили, что глина обожжена недавно, то есть это подделка. И китайцы, значит, долгое время на это не отвечали, вот так же, как на швейцарские часы, не отвечали, заявляя, что вы не имели права делать анализ. Потом, в конце концов, когда немцы извинились за то, что они сделали, действительно не имели права, но сделали, сказали, ну а все же как объяснить-то? Ну, китайцы сказали, что ну, мы же знали, что вы такие нехорошие люди, поэтому прислали вам копии.
Угу. То есть тоже наводил. Хорошо. Сейчас я предлагаю уже потихонечку подключать нашу аудиторию. Напомню, с нами сегодня Глеб Носовский. Мы вспоминаем древний Китай в свете новой хронологии. Телефон прямого эфира 7373948. СМС +7 925 888 88 948. Сайт говорит Москва.ру. Наблюдающий спрашивает, а где на Руси пагоды? Опять же говоря о культурных различиях.
Значит, во-первых, архитектура древних русских церквей была другой и более разнообразной, чем сегодня. Сегодня мы имеем повсеместно только один образец, один из многих разных образцов, по которым строили древние русские церкви. Этот образец был внедрен в 17 веке, в середине 17 века, по указу патриарха Никона. Все остальные церкви по другим образцам разрушались и менялись вот на такие. Значит, осталось несколько древних действительно образцов церквей, в том числе и вот с такими гнутыми крышами. Они существуют, такие есть.
То есть единичные образцы есть. Строения, напоминающие пагоды,
да, есть.
По-вашему?
Существуют, да.
Хорошо, то есть византийская архитектура, то, что можно наблюдать во Владимире, там, в Киеве, это
ну,
все...
я сейчас точно не помню, где именно, но такие существуют. У нас в книгах есть даже ссылки на них.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, вам пригодятся наушники, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Я очень-очень рад, что у вас есть такие гости. Почему? Потому что на самом деле, когда несколько точек зрения, можно найти правильную точку зрения. Я не совсем с уважаемым профессором согласен, ну, конечно, но я очень рад, что есть такая возможность.
С чем конкретно не согласны? Может быть, есть конкретный вопрос?
Вы знаете, к сожалению... Нет вопросов, но я с удовольствием слушаю.
Благодарю. Принимается. 7373948. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сейчас радио убавлю. Вопрос такой. Вот он все говорит, ваш гость, про некую манчжурскую династию. А пусть он тогда объяснит династию потомков Чингисхана, династию Юань и императора Кублай-хана. О нем очень хорошо написал европейец, который там был, Марко Поло. Как вписывается в вашу жульническую теорию все это?
Спасибо, принимается. Пожалуйста.
Благодарю за вопрос. Ну, по поводу Марко Поло, действительно, очень правильный, интересный вопрос. Значит, давно уже исследователи, читая Марко Поло, удивляются, как это он, побывав в Китае, не видел там ни чая, он же не упоминает чая, ни китайской стены, ни маленьких ног китайских женщин. Это такая характерная деталь. Им заковывали в такие узкие башмачки ножки, чтобы они были маленькие. То есть, на самом деле, если посмотреть, почитать книгу Марко Поло, там нет никаких признаков вот именно Китая, да? И это давно было замечено и нашими исследователями, и за границей есть на эту тему исследования. Ну, а у нас целая глава в книге «Империя» посвящена книге Марко Поло, где доказано, что в современном Китае он не был. Надо понимать, что слово «Китай», вообще само по себе название «Китай», вот мы же, кстати, называем Китай, а весь мир называет «Чайна», «Чина», да? Обратите внимание на это. А мы, русские, называем «Китай». Вот у нас есть слово «Китай», «Китай-город», кстати. Если посмотреть на старые карты, то Китай, Китай — это на самом деле Западная Сибирь, вот на старых картах. И вот современное русское название Китай, оно вот к нынешнему Китаю на самом деле не относилось. Это было позже приклеено, это название. Вот европейское название Чина, относящееся к Южному Китаю, оно более правильное. Кстати, у Афанасия Никитина Чина называется. Чина и Китай. Вот это было два разных названия, Чина и Китай. Значит, поэтому, когда мы говорим о древних путешествиях, и когда мы, значит, речь идет о том, что вот эти путешественники путешествовали по Китаю, то на самом деле надо еще разбираться. Вот Марко Поло — это яркий пример того, что путешественник на самом деле в Китае, вот в нынешнем Китае, не был никогда. Он, может быть, был в настоящем Китае, там, в Западной Сибири, возможно. Но в нынешнем Китае никогда не был. А считается, что он был в Китае. И это, я говорю, было замечено не нами. Это очень много исследований на эту тему, а у нас глава в книге.
Китай-город вы тоже связываете именно с территорией, но не с оборонительными укреплениями?
Ну, это уже вопрос, что такое Китай, откуда это название взялось. Возможно, это означает оборонительное укрепление, но это уже лингвистика, не имеющая отношения, на самом деле, к делу сейчас.
Хорошо. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос, даже не вопрос, а немножко такое недоразумение. Очень приятно вас слышать, вообще все, что вы говорите, но мне как-то сразу ассоциация возникает с нынешней Украиной, которая вот приписывает себе такую древность, и что она и Рим, и Греция, и все, что только нет, это все они. Вот мы как-то...
Нет политического закона, спасибо.
Может быть, что-то отдаленное и есть, но на самом деле это не свойство китайцев, украинцев, там, казахов. Не обязательно. Почему именно украинцы? Посмотрите, как, что пишут там в других странах. Они вот сейчас вот приписывают себе всю историю. Там казахи пишут там, ну, до того, что Гагарин там был казах. Ну и что-то вроде этого. Может, я немножко утрирую, но тем не менее.
Китайцы сейчас старательно доказывают, что у них был первопредок, который не имеет отношения к остальному человечеству, такой пракитаец древний, и сейчас эту
Пуанги
теорию раскручивают, насколько я помню. Да.
Пуанги, 2 миллиона лет тому назад, да, это правда. Вот. Значит, поймите, что это естественное желание любого молодого государства, значит, создать себе историю и поднять свой вес. И этим занимались, кстати говоря, вся Европа занималась в 17 веке. Поэтому не надо тыкать пальцем, там, украинцы, китайцы, вот вы такие, а мы другие. И это все одинаковые.
Ну, так вас ровно в этом и обвиняют, что вы сейчас пытаетесь создать новую историю для нас.
Нет, мы не пытаемся создать новую историю для нас. Вот нас в этом действительно обвиняют. Но на самом деле, вот наши исследования, они отталкиваются от чисто формальных хронологических результатов. На самом деле, историю России мы стали изучать где-то там, ну, в 90-х годах, а началось это с 73-го. Через 20 с чем-то лет после того, как мы вообще этим делом занялись. И вообще не подозревали первоначально, что Россия имеет такое значение для мировой истории, как вот оказалось. Это так получилось, это не было тут никакого заказа, и это хорошо видно по истории новой хронологии. Значит, это первое, что хочу сказать. Второе, все-таки я хочу подчеркнуть, может быть, там, чтобы не было недоразумений. Я очень хорошо отношусь к китайцам, и совсем не хочу их ни в чем обвинить. Значит, более того, я считаю, что китайцы — это молодая нация с древней историей, и то, и другое хорошо. Значит, у них есть такой запал, у них есть молодость, а в то же время вот эта история, которая к ним была принесена, она им тоже дает некое преимущество. Поэтому, как бы, ничего плохого про китайцев я не говорю. Но, конечно, возможно, для нас это какая-то угроза, там вообще для нашей цивилизации, возможно, я этот вопрос не обсуждаю. Но сами по себе китайцы, вот от изменения истории, которые мы предлагаем, они не проигрывают. Не проигрывают.
Конфуций, конфуцианство.
И Конфуций, это все, это уже частные вопросы. Значит, Конфуций, конфуцианство, значит, поскольку они принесли с собой древнюю европейскую историю, то там, конечно, есть основные моменты нашей древней истории, в том числе Христос, описанный частично под именем Конфуция. Вот. А самое главное, вот о чем бы я хотел еще поговорить, это буддизм. Вот Конфуций, он сильно раскручен был при Мао Цзэдуне в 20 веке. И мы сейчас, на самом деле, неправильно представляем себе китайцев. Мы думаем, что китайцы — это какие-то конфуцианцы там, и так далее. Да, нынешний вот этот основной Китай, он прошел коммунистическую чистку, и как у нас, у них все было там позакрыто, и теперь могут что угодно рассказывать. Вы съездите в какой-нибудь такой нетронутый коммунизмом уголок Китая, там в Гонконг, в Сингапур, там на Тайвань, и вы увидите, насколько набожны китайцы, и никакого конфуцианства у них нет, они даже не знают, кто такой Конфуций. Они чистейшие буддисты, чистейшие буддисты. Значит, зайдите в Пекине, вот в этот запретный город императорский. Какие там следы Конфуция? Там один буддизм. Зайдите в Летний дворец пекинский, один буддизм. Значит, поэтому Конфуций это... Да, у них есть один действительно в Пекине храм, посвященный там Конфуцию. Так вот, эти памятники Конфуцию 20 век. Вот все, что относится к Конфуции, это 20 век. Внимательно посмотрите и увидите. А манжуры были отнюдь не шаманистами, они были буддистами. И Тибет для них был священной землей, кстати. Тибет содержался императорским Китаем. У тибетского ламы был огромный там храм, целый монастырь в Пекине. Он до сих пор существует. Советую зайти посмотреть. Так вот, поэтому я хочу поговорить о буддизме. Вот,
хорошо.
О буддизме, а не конфуцианстве. Вот что такое буддизм? Сегодня мы привыкли считать, что буддизм – это религия, которая возникла там еще до Христа, что был некий индийский царевич Сакьямуни, который, там, у него есть история, не буду ее напоминать, но такая очень яркая история, как его там поместили в некий замок, потом он из него вышел и вот встретил трех человек, и потом к мудрецам пошел, и потом создал вот эту вот буддийскую веру. Так вот, это было очень модно в XIX веке, вот это про Будду в Европе, потому что только что узнали, там принесли с Востока. Так вот, оказалось, во второй половине XIX века было обнаружено, что существует такое христианское произведение, называется «Повесть о Варламе и Асафе». Вот эта «Повесть о Варламе и Асафе», она была к XIX веку забыта. Но на самом деле она существует в огромном количестве рукописей на самых разных языках. Считается одним из самых читаемых произведений XV века в Европе и на Руси. Естественно, русских рукописей много. Так вот, в этой повести о Варламе и Асафе прямо один к одному изложена история Будды. Значит, написано, что некий христианский проповедник Варлам приехал, значит, в Индию, а там был вот этот царевич Асаф, индийский царевич, и его судьба вот в точности повторяет историю Будды, его там воспитывали в замке, он был изолирован от внешнего мира, потом вышел, и вот прямо история Будды один к одному. Давно, сразу было замечено, очень много споров было на эту тему, и ни к чему не пришли, потому что в нынешней истории согласовать эти две вещи невозможно. Почему в 15 веке вся Европа увлекалась историей Будды, а называла его по-другому, хотя признавала, что это индийский царевич. Значит, и как они вот узнали про Будду, если Будда и буддизм якобы совершенно далекие и независимые от христианства вещи. На самом деле, вот 2 декабря, совсем недавно, 19 ноября по старому стилю, 2 декабря по новому, православная церковь отмечала праздник, день памяти святого Асафа, царевича Великой Индии, пустынника Варлаама и Авенира отца Асафа. Значит, то есть это христианское святое, до сих пор мы его чтим, до сих пор есть его праздник. Ну, и на самом деле это и есть Будда, это и есть Будда.
А вы почему так уверены, что причина и следствие вот здесь именно такое, что сначала была история про Варлама и Асафа, а после этого только появился Будда, а не наоборот? Почему не могли с Будды списать?
А вот это уже следствие из новой хронологии. А вот это уже следствие хронологических результатов, которые мы получили. Вот всей совокупности хронологических результатов. Теоретически, конечно, могло и так быть, но из новой хронологии следует, что последовательность именно такая была. Вот, поэтому, когда мы говорим о буддизме, да, и вот все-таки еще я про греко-буддизм поговорю. Тоже вещь скрываемая от народа, так сказать.
Значит, у нас 30 секунд, правда, остается.
Да. Но ну все, значит, я просто в двух словах. Значит, археология Индии, так называемый греко-буддизм, греко-буддийские цари. Это буддизм, перемешанный с античным, вот с античностью, там всякие Афродиты, Аполлон и так далее. А античность, согласно новой хронологии, это царское христианство. То есть, вот хотел это сказать, все.
С нами был Глеб Носовский. Вспоминали сегодня про древний Китай в свете новой хронологии. Спасибо за участие в эфире, приходите еще.
Благодарю вас.